კვირეულ რეგიონულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელსაც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ჟურნალისტები ამზადებენ. შეგახსენებთ, ეთერშია რადიო თავისუფლების ხოლგვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Степан Григорян, руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества, из Баку политолог Лейла Алиева, руководитель Центра национальных и международных исследований, и из Тбилиси политолог профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе, а со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Я вас приветствую в нашей программе.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать политику Североатлантического альянса на Южном Кавказе. Каковы последствия отсутствия существенного прогресса в процессе интеграции Грузии в НАТО для самой Грузии и для всего региона. Также мы обсудим существующее сотрудничество с НАТО, которое есть у Армении и у Азербайджана. Но прежде чем мы приступим к нашей дискуссии, я хотел бы дать слово обозревателю «Радио Свобода» Брайану Уитмору, который был на днях в Брюсселе во время проходившей там встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса, которые обсуждали будущий саммит. У него была возможность пообщаться как-то в кулуарах. Вы могли бы рассказать вообще о настроениях, какие там царили?
Настроения там очень интересные. Я должен говорить, что все дискуссии были как off the record, не дали печати, без ссылки, но я получил много впечатления от этого. А первый среди штаб НАТО. Люди, которые работают постоянно в штаб-квартире НАТО, вот это аналитики, военные и так далее, их отношение к России крайне изменилось. Они думают, что мы должны перестать делать вид, что Россия это партнер, потому что это не будет, пока есть аннексация Крыма. Они даже не пускают русских в здание. Только посол может пойти в здание. Русские делегации сейчас исключен из штаб-квартиры НАТО вообще. И они говорят, что все изменилось. Это не будет как после войны с Грузией, когда Запад кричал на несколько месяцев, а после этого все вернулись, как это было, была перезагрузка, и все в порядке. Они говорят, что русские считают, что это будет так. Но это совсем другая ситуация, и это не будет так. Но при этом это штаб НАТО. Это люди, которые делают аналитики, делают... Но НАТО — это политическая организация. И все решения НАТО зависят от решения их членства. 28...
Всех членов, да.
Да-да, это должен быть единогласный 28 государств. Мы все знаем, как трудно это найти единогласность от 28 государств. Поэтому мы увидим в саммит в сентябре, что будет с этим. Но это, мне был очень интересный момент, потому что когда я садил с несколько чиновниками НАТО, и пошел эта информация, что Путин спрашивал Совет Федерации снимать это разрешение использовать силы на Украине. И реакция этих чиновников была, фу, ну это игра, он играет, это просто тактики, это ничего не изменится. И через несколько минут я видел заявление Штайнмайера, вот это министр иностранных дел, говорит, что вот это очень хороший знак, это показывает, что Россия это серьезно. Вот именно в этой ситуации я видел это разногласие между штаб НАТО и НАТО как политической организацией.
Но вот эти разногласия, они фактически означают, что Грузия не получит МАП ПДЧ в сентябре.
Но это тоже очень интересный момент, потому что даже нет консенсуса среди штаба этому вопросу. Я говорил с одним чиновником, который мне говорил, что на самом деле Грузия уже выполнила все условия, которые были в этом ПДЧ, но он сказал, что на самом деле Грузии не нужен этот ПДЧ, не нужен этот МЭП, потому что я сказал, что следующее для Грузии тогда? Это приглашение на членство. И я почти уверен 100%, что это не будет. Все знают, что этого не будет. Поэтому что будет дальше, мы не знаем. Но я говорил что другим чиновникам и задал этот вопрос, а это правда ли, что НАТО считает, что на самом деле Грузия выполнила все условия для до ПТЧ, что нет, это точка зрения, не сколько людей здесь, но нет, единственное на этом. Поэтому нет ясности, что будет с Грузией. Но был что-то в Букаресте, да? Они получили обещание, что они будут в НАТО когда-нибудь в будущем. Я не знаю, если это будет в моем жизни.
Что ж, Брайан, мы обсудим как раз будущее с нашими экспертами из Баку, Еревана и Тбилиси о том, что же будет в результате вот этого решения. Спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей программе. И мы продолжаем. Мой первый вопрос, собственно, в Тбилиси, Торнике Шарашинидзе. Вчера Расмуссен сообщил, что консенсуса по грузинскому вопросу в Альянсе нет, и, значит, МАП Грузия в сентябре не получит. В принципе, это небольшая новость в Грузии. Все эксперты говорили, что это так, но вот эта вот поспешность, с которой генсек вышел с этой новостью, позволила экспертам предположить, что НАТО пытается каким-то образом умилостивить и успокоить Россию, особенно в связке с вот этим решением отозвать разрешение Владимиру Путину проводить военную операцию на Украине. Скажите, пожалуйста, вот этот отказ дать ПДЧ, глобально, что он означает для всего региона?
Здравствуйте, еще раз. Для всего региона, если мы имеем в виду Южный Кавказ, я думаю, что ничего очень не изменит, потому что нам приходится жить с той реальностью, что вот на территории Грузии находятся российские военные базы, на территории Армении находится российская военная база. А пока что НАТО не готово войти в наш регион из-за этого фактора.
Несмотря на то, что да, НАТО, вот, как конечно, говорил это... Брайан, да, появилось какое-то понимание, что Россия не является партнером.
Ну, слава богу, что появилось. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Но сейчас НАТО, по-моему, очень занято обороной своих, так сказать, член стран. В первую очередь Прибалтики, конечно, и Польши. Чтобы показать России, что здесь красная линия проходит у Прибалтики, что вот после этого начинается война с НАТО. В таких условиях, конечно, НАТО не готово, что вот сейчас еще взять бремя в лице Грузии. Тем более, что после августовской войны на территории Грузии находятся две российских военных баз, и вот принятие Грузию в НАТО, конечно, означает вот разрешение войны между НАТО и Россией. Есть, конечно, тут выход, есть компромисс, что вот, например, разыграть так называемую немецкую карту, когда, как мы знаем, когда Германию приняли в НАТО, тогда Германия тоже была разделена. После того, как Советский Союз рухнул, Германия воссоединилась и осталась в НАТО. Есть такая идея, что вот принять Грузию в НАТО с той оговоркой, что действия пресловутой статьи 5, которые предусматриваются как коллективное оборудование, да, не распространялось на территории Абхазии и Южной Осетии. Такая идея есть. Но, опять-таки, Германия против вот такой формулировки тоже, против такого выхода. Тут дает о себе знать, скорее всего, очень так тесное отношение между Германией и Россией, конечно, экономическое и политическое. И против этого, конечно, Грузия не может пойти. В Грузии просто нет ресурсов, чтобы вот победить российское влияние в Берлине.
Торники, а как вы считаете, условиях, Россия-то, да, она довольна тем статус-кво, который сейчас складывается, или она все-таки будет проводить какую-то более активную политику в регионе в связи с тем, что вот НАТО как раз, судя по всему, и согласилась на статус-кво.
Россия, конечно, довольна статус-кво, потому что ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан, конечно, не войдут в НАТО. Но я думаю, что если у России появится шанс, чтобы вот дальше пойти, конечно, она этот шанс использует. Потому что, как вы видели все на примере Крыма, все думают, что вот после Крыма Россия остановится. Но Россия не остановится после Крыма, как мы знаем.
Давайте послушаем наших экспертов из Баку и Еревана. Мой вопрос в Баку, Лейла Алиева. Лейла, давайте, собственно, вернемся к первому моему вопросу, главному, каковы последствия вот этого решения НАТО не форсировать процесс интеграции Грузии в Североатлантический альянс? Что изменилось в регионе от этого?
Скажем так, две точки зрения есть, как мы знаем, на отношения с Россией. Это пытаться Россию не провоцировать и не раздражать. И вторая – пытаться, наоборот, ослабить ее влияние. В данном случае, я думаю, что вот точка зрения о том, что не нужно раздражать Россию дополнительно, сыграла свою роль, но... Я в корне считаю, что это неправильная позиция. Я считаю, что НАТО должно было открыть двери в членство. потому что уже 20 лет у нас в регионе замороженная ситуация, и она никуда не двигается. То есть нет никакого сдвига ни в позитив, правда, она не сдвигается в негатив, но я считаю, что страны становятся более уязвимы в плане нет какой-то, скажем, политического развития, ну, кроме Грузии. В Грузии есть прорыв, но ни в Армении, ни в Азербайджане серьезного прорыва нет в плане политической трансформации. Вот, поэтому, на мой взгляд, интеграция в НАТО, так же, как интеграция в Евросоюз, она могла бы все-таки сыграть позитивную роль в регионе, как с политической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. Очевидно, вот эти разногласия среди членов НАТО сподвигнут НАТО на то, чтобы она искала какие-то альтернативные способы усиления региональной безопасности. И я думаю, что это может быть или за счет усиления роли Турции, как мы знаем, после российской вот этой аннексии Крыма усилились консультации, встречи на высшем уровне между Турцией, Грузией и Азербайджаном, в частности. И, возможно, будут усиливаться какие-то тенденции в плане создания региональных или усиления, или реанимирования региональных структур безопасности. Пока сложно очень сказать, что это, но...
Но вообще есть, да, я как раз хотел вот эту тему поднять. Азербайджан рассматривает новую агрессивную достаточно политику России вот в отношении Украины как угрозу для собственной безопасности. Есть ли какой-то тренд и в какую сторону смотрит Азербайджан?
Да, безусловно. Эта угроза воспринимается на всех уровнях. Просто на официальном уровне она не декларируется в силу, так сказать, дипломатических соображений и попытки сбалансировать сильного соседа. Но интересно, что, по сути, украинские события опять показали тем, что НАТО не открыло двери для Грузии, показали, что каждая страна, в принципе, должна сама решать свои проблемы с Россией. Вот в чем дело. А это очень плохо, если страна делает такие выводы. Потому что, если она делает такие выводы, что она сама должна решать свои проблемы с Россией, значит, она, во-первых, должна усиливать свой военный потенциал. Значит, будет идти тут гонка вооружений, милитаризация и так далее. Второе, что идет результатом всего этого, страны будут избегать серьезных шагов в плане интеграции в европейские или в натовские структуры. Ну, во всяком случае, мы уже видим, что Азербайджан это делал. Делал он это, скорее всего, для того, чтобы не раздражать и не провоцировать Россию. Вот, не заявил, что ему не нужна интеграция в Европейский Союз. Тоже не очень, так сказать, он заявлял, что ему хочется членом НАТО быть. Все это в последнее время происходит. Но это исключительно связано с тем, что Россия – реальная угроза в регионе. И второе, что страны поставлены визави этой угрозы, потому что Запад, как это надеялись эти страны в начале 90-х, в середине 90-х, не смогли послужить контрбалансом российской угрозе в регионе.
Спасибо, Лейла. Вопрос у меня сейчас в Ереван. Степан Григорян. Совсем недавно президент Армении Серж Сарксян встречался с генсеком ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, с Николаем Бардюжей. И есть информация, что говорилось о том, что Армения должна прервать все контакты с НАТО, что, в принципе, означает, что и в ОДКБ, точнее, в России, понимают, что отношения с НАТО действительно плохие, и они вновь становятся, Россия и НАТО, в позиции оппонентов друг другу. Скажите, как это влияет, ну, прежде всего, на политику Еревана и в отношении НАТО, и в отношении каких-то возможных планов по евроинтеграции?
Во-первых, я хочу сказать, что в Армении, по крайней мере, на официальном уровне никогда не ставился вопрос о членстве Евросоюз или о членстве НАТО. Но у нас это в нашей повестке политической не актуальная тема. Я сожалею, кстати, сказать об этом, но у нас так получилось. Зависимость от России большая. К сожалению, политика, проводимая нашими всеми тремя правительствами, всеми тремя президентами была такая, что я бы сказал так, что перехлёст в пользу России слишком был большой, поэтому зависимость сильная. И, казалось бы, с формальной точки зрения, ну, никакой проблемы у России здесь нету, если нету политической элиты, хотя бы оппозиции или кого-то, кто ставит вопрос членства. Но все равно вы обратите внимание, что Россия в прошлом году, в общем, так надавила на Армению, поэтому и 3 сентября Армения президент объявил, что мы идем в таможенный союз. Точно так же, как по НАТО. Мы всегда говорим, что у нас сотрудничество
НАТО без каких-то больших претензий. Но да, Россия сейчас очень агрессивную политику ведет, активную, и даже в такой ситуации, когда договор по ассоциации с Евросоюзом Армении ничего не предполагал политического, а только торговую часть, даже в этом случае Россия как бы вот сказала, что не надо делать. Поэтому, да, у нас обеспокоенность, что, может быть, будет оказываться на нас давление, что не надо работать и с НАТО также. Безусловно, это серьезное ограничение суверенитета Армении. Это, безусловно, вызов для Армении, потому что, знаете, что если страна имеет претензии, и это не нравится России, это плохо, что не нравится России. Но вы можете хоть какое-то объяснение дать российской агрессии, давлению против Грузии. Но в том случае, когда Армения вообще никаких таких вопросов не ставит, почему все равно оказывается давление? Вот это показывает, что, в общем, российская политика, знаете как, она не дифференцированная политика, да? То есть большая сила наступает на всех, и она, вот это очень, очень тонкий, очень важный момент, она не хочет даже разбираться в нюансах. А это, безусловно, опасность для всех государств, независимо от их ориентации.
Степан, но с другой стороны, да, НАТО вот как-то разбирается в нюансах так долго, что просто получается, что НАТО и не успевает реагировать на какие-то действия России. Вам не кажется, что вот из-за этого произойдет, может быть, перекос в сторону России в регионе, что многие...
Спасибо. Это, мне кажется, ключевой вопрос. Дело вот в чем. Дело в том, что если мы возьмем Евросоюз, НАТО, это объединение стран, в общем, демократических. Что значит демократических? Имеется в виду следующее, что никто на тебя не будет давить, если ты против какого-то решения. Для некоторых это казалось шуткой, когда Люксембург месяца два назад заблокировал третий этап санкций против России. Ну, вы знаете, там несколько стран есть, типа Болгарии, Австрии, которые имеют возражения против санкций против России. Ну, хорошо, есть и есть. Но официально заблокировал Люксембург. Многие даже не знают, что такое государство существует. И многие даже не знают, что там даже полмиллиона населения нету. Но они заблокировали решение объединения, где 700 миллионов населения, где есть Германия, и Франция, и Великобритания. То есть, что я хочу сказать, демократические системы, вы правы, они более медленные. НАТО тоже раскручивается, конечно, сейчас готовит защиту своим партнерам, своим членам, но они демократические. Теперь против авторитарного режима, где один человек принимает решение, сразу отреагировать сложно. Поэтому и вот сейчас такое впечатление, что они медленно двигаются, они неэффективно отражают, но, поверьте мне, в стратегическом плане. Небольшой временной интервал пройдет, и все встанет на свои места, потому что российская авантюра во многих областях – это очень дорого, и скоро это даст о себе знать. Но действительно такая проблема есть. И очень другая важная проблема. Сейчас проскользнула такая мысль, что вот мы не ожидали, и вот многими дипломатами и экспертами европейскими, американцами мы часто встречаемся на разных форумах. Многие вот мне такое говорят, а мы этого не ожидали, того не ожидали и так далее. И я честно хочу сказать, я удивлен качеству, извиняюсь, элит сейчас в Европе и в США. Как не ожидали? Мы с точностью до часа сказали, когда будет удар нанесен по Крыму, да? Эксперты из Украины, эксперты из Грузии, из Армении, Азербайджана, да? Но оказывается, 16 систем разведок, вы знаете, у США есть 16 систем. Эти 16 систем не смогли их президенту сказать, что в этот час, в этот день будет наступление. То есть это, мне кажется, связано с системными какими-то кризисными явлениями. В этих демократических системах они медленно раскручиваются. И какое-то время должно пройти, пока эти новый вызов российский они воспримут. Потому что Россия новым вызовом выступила. Россия сегодня воюет в Украине, но доказать это сложно. Понимаете, это новые типы войн, новые типы напряжений, к которым не готова Европа. Постепенно будут перестраиваться. И последнее, вот я считаю, это очень важным. Ведь по наивности многие думают, что Россия экспортирует газ, нефть, там, вооружение. Самое главное, если говорить, Россия, это коррупция. Вы посмотрите, что творится в Европе. Иногда первые величины политиков такие вещи слышат, что даже не верят, что это они говорят, да? Против демократии, против там, вот этих ценностей демократических. Президенты стран говорят, если даже, вот вы представьте себе, президенты стран сейчас европейские говорят, если даже будет силовой удар нанесен по члену Евросоюза, мы не будем санкции поддерживать. Понимаете, это говорит о каком кризисе, о каком медлительности реакции и, да, влияние России.
Спасибо, Степан. Давайте продолжим. У меня вопрос. В Тбилиси Торники Шарашинидзе, ну, с одной стороны, я понимаю, что в Грузии наверняка есть такое разочарование темпами интеграции в Североатлантический альянс. Это абсолютно естественно. Я даже брал интервью недавно у Ираклия Алладашвили, который возглавляет журнал «Арсенале», военный эксперт, и он просто не скрывал своего разочарования и говорил, что, ну, по большому счету, это... Можно сказать, что этот процесс остановлен полностью. Интеграции с НАТО нет. С другой стороны, подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом содержит и политическую часть, не только торговую. Как вы считаете, позволит ли это каким-то образом компенсировать вот это отсутствие прогресса в североатлантической интеграции? И не увидим ли мы в ближайшее время, в ближайшие годы, может быть, роста пророссийских настроений в Грузии?
Хороший вопрос. Я думаю, что компенсирует, конечно, не до конца, потому что ПДЧ для Грузии стало чем-то землей обетованной, и до конца, конечно, отсутствие ПДЧ не компенсирует, но все равно, так сказать, вот подписание с Европой ассоциированного соглашения, это, в первую очередь, психологически очень хорошо для населения Грузии, потому что очень долго они ждали вот, признания формального сотрудничества с Европой, с Западом в целом. А что касается того, что вот, ожидается рост российских настроек в Грузии, я думаю, что вот у Грузии есть одно очень хорошее преимущество. У Грузии развивается демократия. Чем сильнее демократия в стране, тем слабее там, скорее всего, я думаю, российское влияние.
Да, если Россия продвигает свои интересы в Европе, где с демократией тоже все в порядке, вот как говорил Степан Григорян, экспорт коррупции происходит. Вы не боитесь таких процессов в Грузии?
Да, это происходит, я согласен с ним, конечно. Но я думаю, что это, скорее всего, краткосрочная победа российской коррупции в Европе. В долгосрочной перспективе, я думаю, что Европе ничего не грозит, и, скорее всего, России придется вестернизировать, и России не удастся, так сказать, совратить Европу и превратить Европу в Россию. Скорее всего, Европе, в конце концов, удастся, чтобы вот Россия стала проевропейской, прозападной. Мы можем вспомнить, во время Холодной войны у России были очень хорошие показатели, успехи у российской дипломатии были очень хорошие. В 70-е годы прекрасно у нее были отношения с Германией, с Францией. К концу 70-х так оказалось всем, что Россия вообще выигрывала Холодную войну, потому что там у американцев были очень такие вот тяжелые потери в виде Вьетнама, в виде Ирана и так далее. Ну, по конце концов, Россия, как мы знаем, Советский Союз рухнул.
Спасибо, Торники. Вопрос в Баку. У нас, к сожалению, не очень много времени. Сегодня многие эксперты говорят о том, что в самом альянсе кризис, что сам альянс сейчас переживает такой период, когда выявляются основные проблемы, основные противоречия внутри альянса. Не считаете ли вы, что может произойти полный отказ НАТО от процесса расширения? И насколько длительной может оказаться вот эта вот тенденция?
Нет, я думаю, что пока существуют и угрозы, и жесткие угрозы. Я думаю, необходимость в НАТО существовании, во-первых, сохранится пока надолго. Вот. И необходимость в расширении тоже. Новизна угроз, она определяет и вот эту вот некоторую заторможенность с реакцией в Европе. Но дело в том, что любой альянс, любая структура, любая реакция, она развивается в зависимости от угроз. Но она не остается на одном месте. То есть если не будет аккомодации, скажем, новых угроз, если она не будет трансформироваться, эта структура, приспосабливаться к этим новым угрозам, то на самом деле, как вы выразились, этот кризис просто может привести к развалу какому-то определенному. Но я считаю, что как раз-таки жизнеспособность НАТО и будет заключаться в том, что она будет приспосабливаться к этим новым угрозам. И опять-таки вот эта неожиданность, это результат, скорее всего, действительно какой-то новизны угрозы.
Спасибо, Лейла. И у меня вопрос последний в Ереван. Степан Григорян. Степан, я не задал вам вопрос о статус-кво. Ну, понятно, что мы уже не раз обсуждали вопрос статус-кво, что Армения очень выгодно сохранение текущей ситуации. Но вообще, если посмотреть на ситуацию глобально на Южном Кавказе, для глобальных игроков, для НАТО, для России, в настоящий момент на Южном Кавказе действительно выгодно сохранение статус-кво?
Вы знаете, что было очень очень важное, когда здесь был Лавров несколько дней назад в Ереване. Я обратил внимание, никаких важных вопросов не обсуждалось. Ну, все обсуждалось, конечно, Карабах там и так далее, но ничего важного не было сказано, но одно сказано было очень важное. Лавров сказал, что мы готовы помогать Армении в улучшении отношений с Турцией. Ну, это известно, что Россия здесь большую инициативу никогда не проявляла. И почему это? Потому что действительно нормализация отношений с Турцией может качественно поменять этот регион. Понимаете, да? Прорыв армяно-турецких отношениях, это автоматически означает прорыв в азербайджано-армянских и так далее. И вот здесь Россия сразу обозначила. То есть и здесь мы, мол, готовы быть помощниками, а на самом деле не помощниками, а консерваторами. Вот консервировать ситуацию, вот как Россия консервировала по Карабаху. Я не уверен, что вот есть такое стереотипное мышление, что Армении выгодна сегодняшняя консервация. Есть такое мнение в Армении, очень распространено. Я не согласен с этим. Но какая есть у нас в регионе опасность? С одной стороны, статус-кво как будто всех устраивает сегодня. Я не говорю, что это хорошо, я утверждаю, что это нехорошо, но я понимаю, что и США, и Евросоюз, все понимают, что вскрывать ситуацию тоже опасностями грозит, мы не готовы к решениям по Карабаху и так далее. Но кто может расконсервировать ситуацию? Россия. В руках России очень много рычагов воздействия, включая повышение напряжения в регионе. Поэтому тут трудно сказать, вот насколько эта консервация долго будет. А Евросоюз и НАТО, понятно, они здесь нормально работают в нашем регионе, делают неамбициозные проекты, между прочим, нормально сотрудничают с той же Арменией и так далее, с тем же Азербайджаном. Поэтому я разделяю и грузинского, и моего азербайджанского эксперта мнение, что все равно стратегически выиграет Евросоюз и НАТО. Это демократические системы, они найдут защитные механизмы, но они действуют более медленно.
Что ж, хорошо, спасибо. Мы редко заканчиваем нашу программу заявлениями в таком оптимистическом духе. Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Степан Григорян, руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Баку политолог Лейла Алиева, глава Центра национальных и международных исследований. И из Тбилиси профессор Грузинского института общественных дел, политолог Торнике Шарашинидзе. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.